в 19 веке существовала концепция интеллигенции как сословие, которое несет знания в массы, несет образование, несет... несет. Но я всегда думал, что эта концепция, она проникла каким-то ядом в меня, может быть, в советской школе еще, когда я учился в советской школе, что искусство и вообще культура должна нестись народу. Ее надо нести.
Объяснять, ну, доносить.
Симфонические оркестры должны ездить по деревням. Вот это было в Советском Союзе, это было, понимаешь? Что симфонический оркестр должен собрать манатки, все эти бебихи, там, супы в пакетиках и так далее, поехать по деревням, там, и так далее.
Ну, да, и с одной стороны, пашне. Да.
Ты знаешь, они на пашнях выступали, знаешь, да?
Ну,
на сенокосе.
Не удивлена, да.
Да. Нет, в советской, но это, я этого не видел, я просто тебе говорю, это было там, не знаю, когда, в 30-е годы, не знаю,
при 50-х. Этом давилось, естественно. И, понимаете, там в Советском Союзе происходило огромное подавление, нет, свободного проявления искусства. Подождите, вот давайте просто взглянем на КНДР.
Да.
И посмотрим, что сейчас происходит в КНДР в области искусства. Какая музыка, какие там тоже симфонические оркестры на пашне.
Уходишь в сторону.
Нет,
большое.
Там
уходишь в сторону. Значит, я хочу сказать следующее, что сама концепция, что интеллигенция должна народу, была заменена в конце 90-х, начале 2000-х при огромных усилиях творческих людей в России. Это творческие люди в России делали.
Да.
Это делали творческие начальники, это делали телеканалы. Значит, концепция была заменена на то, что мы должны идти за народом, а не идти, не нести народу, а давать народу, что он хочет. Народ хочет обрыгаться там где-то, значит, надо дать ему обрыгаться. Это будет иметь рейтинг, понимаешь? Народ хочет по харе кому-то съездить там или увидеть, как кто-то бьет, значит, надо дать ему это. Бабенки хотят сплакнуть, как какая-то там цыганская девочка была рождена в какой-то семье, а потом это выяснилось и все такое, как Карменсита или как там ее. Значит, неважно. Значит, это надо дать бабенкам. Бабенки должны посмотреть на это и всплакнуть где-то, и всплакнуть, и пойти умыться, там, значит, пойти чайку попить потом. Понимаешь? В своих странных крошечных квартирках. Понятно, да?
Да.
Значит, не идти к народу, не нести народу, а угощать народ вчерашней блевотиной стало лозунгом. Перелома веков. Но это так.
Ну,
теперь мы
вот
удивляемся.
Непонятно. Нет,
теперь
Сергей,
мы должны удивляться или нет?
Нет. Но
почему? А почему мы должны удивляться теперь? Почему мы должны удивляться?
Алло, здравствуйте. Такие,
алло, здравствуйте. Здравствуйте. Абдул, да.
Мы должны из-за того, что мы с вами ничего не можем выбрать, нам не дают выбирать.
Пусть, ну, почему?
Говоря, там что-то вот там. Кто такой Донцова, честно говоря, я не знаю вообще, честно.
Я тоже.
Кто такой, что?
Донцова,
ты знаешь, слышал про Донцова? Сергей, вы правильно говорите, у нас пропаганда, и народу дают то, что народ хочет, не хочет, потому что другого у нас нет. Народ перестал читать. Такая литература великая, никто ее не читает почему-то.
Но она устарела.
Ниже никто не читает микрокниг.
Темпоритм другой, Абдул. Темпоритм другой. Понимаете, люди уже в кликовом сознании, они не могут подряд читать.
Можно я еще вставлю?
Не то, что подряд, но люди перестали ценить то высокое, высшее, что есть.
А можно себе представить, Абдул, что в 16 веке сидим мы с вами, в 16 веке. Вы и я, мы с вами. Значит, мы сидим в 16 веке, и мы с вами сидим, например, во Франции. Например, во Франции. И мы с вами убиваемся, что люди перестали ценить латынь и говорить на латыни. Ведь всегда находились люди, которые говорили, что вот мы перестали ценить. Понимаете, с другой стороны, можем себе представить, что мы с вами какого-нибудь Сумарокова, например, мы сидим с вами в 19 веке, рядом с нами творят великие, абсолютно великие, а мы говорим, что-то Сумарокова стали меньше читать. Вот подлость.
Нет, тогда вот другой ответ. Да, да. Вот если у вас есть культуром вести себя. Вы даже хоть будете в деревне, сморкаться вы не будете, все равно будете себя вести так. Где вы бы ни были. Это уже вас заложено. Это культура, которую надо нести.
Может быть, просто я стесняюсь, что я хуже других сморкнусь.
Я же не прямом смысле этого слова.
Да, я понимаю. Когда-то я дивно мог плеваться через зубы, а теперь уже не умею. Да, дивно. Было 7 лет, по-моему, 6 или 7 лет я постиг это искусство, и потом нет, и потом уже больше так никогда не смог. Слушайте, значит, я хочу... Я хочу, коробит данный список. People have it, тренд сезона. People have it, это слова Киркорова, которые в передаче Познера. То есть передавал их Познер нам. Познер,
да,
это, а вот Познер однажды. Познер однажды. Нет. Это фраза, которую ввел в оборот Познер, а услышал он ее у Киркорова. Он однажды спросил его, не досадно ли Киркорову делать то, что он делает. И Киркоров ответил, people have it. Ну, то есть, это универсальное оправдание. И Познер так это передал, я не присутствовал при этом разговоре.
Ничего себе.
Вот. Внешний МКАД, Илья Поймушкин пишет мне только что, внешний МКАД перекрыли у Крокус-Сити, только что. Понимаете? Значит, people have it, но я обвинять не могу Киркорова. Я не могу его обвинять. Потому что Киркоров делает то, что он делает. Киркоров, послушай меня, как я могу обвинять рядом на земле, да. В одну и ту же секунду крот роет, крот разрывает корни, мышка бежит с зернышком, бабочка летит с цветка на цветок. С чего бы я стал их обвинять? Я их не обвиняю. Я обвиняю строителей, то верстальщиков. Я обвиняю руководство телеканалов. Я их обвиняю, потому что они пошли в паскудство с начала 2000-х. Они объявили, что people have it, надо вытеснять людей из интеллектуальной сферы,
А зачем это?
Затем, чтобы их маргинализировать и создать некий нормальный средний класс. Для того, чтобы создать нормальный средний класс, который просто жрет и срет. Я не ругаюсь, ты знаешь, но это уже теперь цитата из Доренко. Можно я буду цитировать иногда Доренко прежнего, который ругался. Значит, вот что создали телеканалы и руководители искусства. Они создали в сущности деполитизированное и деинтеллектуализированное быдло.
Можно ли оглупить людей?
Вот можно, вопрос. Можно, вот, можно. Дело в том, что большинство людей на планете Земля лишены хребта, у них нет хребта. У подавляющего большинства людей на планете Земля нет позвоночника, его нет вообще.
Можно ли сделать из них интеллектуалов? Это другой вопрос.
Нет, у них нет позвоночника, они должное воспринимают как окружающее. То есть, условно говоря, ты рождаешься беспозвоночным, как большинство людей на планете Земля. Рождаешься беспозвоночным. С позвоночником людей очень мало. Их почти нет. Ничтожно мало. Значит, и ты без позвоночника. И ты в своей среде опираешься на взгляды чужих людей. На взгляды. Тебе говорят, например, что правильно быть наркоманами-свингерами. Правильно. Это правильно. Ты говоришь, нет. Они говорят, да. Ну, все хотят. И давай это правильно. И вообще, это правильно. Да посмотрите, вот, пожалуйста. Вот видите, все вокруг вас что делают. И ты говоришь, нет, наверное, все-таки, говоришь. Ты с осторожностью. Они говорят, да правильно, это правильно. Настя, нормально все. Смотри, все вокруг. Все абсолютно. Знаешь, какие люди к нам приходят? Тут такие люди, вообще от нас. И все. Да вот пришел, вот этот, пожалуйста, вот академик, вот народный артист, вот, пожалуйста, вот еще, смотри, вот это, вот депутат, вот еще. И ты говоришь, опа, вот как мир устроен, елки, смотри, как мир устроен, понимаешь? Можно человека опустить. Да, Настя, да, легко. Потому что большинство из нас опирается на взгляды других людей. У нас нет хребта, нет позвоночника. Мы ловим взгляды.
Ну, да, ловим, хорошо.
Мы ловим взгляды. Если паскудство хорошо. То мы осторожно, как бы даже не желая этого, как бы даже чуточку смущаясь, вползаем в паскудство. Да.
Век телевидения отмирает, значит, через лет...
Век телевидения не отмирает.
Все будет,
век телевидения не отмирает. Это точно проверено мною. Я здесь работаю по 2,5 часа в сутки. В эфире, в прямом. По 2,5 часа.
На самом деле больше, вы же сидите, еще готовитесь.
Я еще готовлюсь, но я говорю в эфире прямом 2,5 часа.
Да.
Значит, и стоит мне вякнуть, какую-то выкрикнуть, гавкнуть какую-то вещь по телевизору, как мне потом об этом сообщают все в магазине, потом все гаишники, потом все остальные, и так далее, и так далее, да, и так далее. Да, ко мне подходят люди, которые берут меня за руку, которые трогают меня за плечо, которые подводят ко мне детей, и так далее, рассказывая, что они видели, как я гавкнул что-то на 15 секунд по телевизору. Я по телевизору такой... Все, они подводят ко мне детей, они заставляют ко мне притронуться детей. Они потому что думают, что я священная фигура, раз меня показывают по телевизору. Ты говоришь, телевидение отмирает? Да, ты что, Настен, такой... не смеши меня, не смеши, не смеши. Есть единственная вещь, которая расцветает. Расцветает только телевидение. Все остальное отмирает. Потому что интеллект отмирает. Интеллект отмирает потихонечку.
Ну, как же век интернета, вы можете
деинтеллектуализация общества.
Тратить время на то, что вам...
Деинтеллектуализация общества, вот что происходит. Деинтеллектуализация общества происходит. И в этой, это уже замкнутый круг.
Слушайте, но раньше же было тоже... Подождите.
Нет, что значит раньше?
Раньше было то же самое. Советский
раньше.
Союз, давайте
я
вспомним.
Вернусь к этому после 10, Настя. Слушай, мы говорили с тобой о Советском Союзе. Значит, я хочу качественную вещь сказать. Качественную вещь. Сразу начну с вывода. Советский Союз имел интенцию, направление мысли имитировать интеллигентность. Даже быдло боялось быдлячить. Даже быдло, заняв любой пост, человек вынужденно имитировал интеллигентность. Иногда это было комично, как мещанин во дворянстве. Иногда это было очень комично.
Да, да.
Но...
А также рабочая интеллигентность очень...
Да. Но само направление мысли, само направление устремления к интеллигентности, к культуре, к бравированию...
Это была квази-культура, все-таки культура,
это была не
с точки зрения искусства.
Всегда и всюду в мире, на планете Земля, всегда большинство занято квази-имитацией жизни. Имитацией жизни, имитацией других людей. Большинство, подавляющее большинство сейчас в Миннеаполисе, в Новом Орлеане, в Пенсильвании, в Москве, занято имитацией чужой жизни. Мы имитируем чужую. Основная масса людей имитирует чужую жизнь. Они лишены спинного хребта. У них нет позвоночника вообще никакого. Они имитируют чужую жизнь. Понятно? Понятно?
Ну,
чужая
понятно,
жизнь,
да.
Чужая жизнь и есть их хребет. Как у черепахи панцирь. Так, для человека панцирь – это общество. Для человека панцирь – это общество. Настя, значит, они имитируют чужую жизнь, глядя на собственный панцирь.
Но только...
Только в Советском Союзе этим панцирем была интеллигентность и служение науке.
Но оставались же... Самая главная интеллигенция, она в итоге была вынуждена, она была выдавливаема. И
неправда.
Искусство настоящее, оно
неправда.
Выезжало за пределы Советского Союза. Ну как же неправда?
Оно постоянно гастролировало. Вы мне приведите пример выдавливаемого искусства.
Хорошо. Или семья Кабаковых. Илья Кабаков, величайший художник, иллюстратор. Пожалуйста, он работал, да, со своей женой Эмилией. Они в итоге с конца 70-х жили уже в Америке
уехали.
И творили.
Можно? Да. Дальше. Они уехали
да.
и...
Да.
И...
Они...
И...
Подожди, здесь...
Нет, стоп.
Да.
Стоп. И школа прекратилась. Они последние, кто уехали.
В смысле,
ну, то есть они уехали из Советского Союза, и сама школа этого искусства прекратилась. Все.
Изобразительное искусство у нас,
нет,
да,
представлено... Уехали Кабаков, семья Кабаков.
Да.
Я задаю... Ты не хочешь слышать вопрос?
Подождите.
Я еще раз тебя спрашиваю.
Не упирается в личность.
Пытаюсь тебе объяснить.
Нет.
Перед Олимпиадой немножко людей, вот мой друг, который назвался сионистом, его тоже отправили в Америку. Перед Олимпиадой немножко чистили диссидентов. Да, это было. Их приглашали, их спрашивали. Вот моего приятеля отправили в Нью-Йорк так. Его позвали, значит, в феврале 80-го года перед Олимпиадой. И спросили его, сказали, знаете, вот, сказать, вы объявляли, что вы сионисты, хотите выехать. Он говорит, да, это верно, это верная информация в КГБ. Ему говорят, пожалуйста, вот вам паспорт, вот вам разрешение, все, вперед. Значит, почистили чуть-чуть, как КГБ считало нужным. Почистили. Это что, прекратило традицию? Это что, прекратило искусство?
А какие традиции?
Что...
Подождите, ну надо определить тогда, что мы понимаем под искусством.
Я понимаю там, так, что когда школа закрывается... Остановись. Когда школа закрывается, вешается дощечка, все ушли, гасится свет и заколачивается дверь, значит, после отъезда Кабаковых, что?
И заколотили... остается Илья Глазунов с этим самым,
можно который... Можно я сказать? Неправда. Неправда все, что ты говоришь. Неправда. Уехали Кабаковы, остались их партнеры, товарищи, друзья, с которыми они ездили на дачу на шашлыки. А все остались, Настя. Не выдумывай, пожалуйста, Настя. Не делай трагедии из-за отъезда одной семьи. Школа как была, так и осталась. На утро пришли люди, другие люди, их товарищи, друзья, их однокашники, и продолжили творить, и великие вещи творить. И эта школа была советская, а никакая не кабаковская. Советская школа, ясно? Вот в том-то и дело.
Соцреализм,
а, да, а всевозможные Глазуновы были маргиналами, на отрыве. Писали для, для деревенщины. Понятно? Значит, Советский Союз. Ты пытаешься прицепиться... Знаешь, вот, Настя, вот у тебя... Меня ощущение, извини, просто... Ну, извини. Ты пытаешься прицепиться как репей какой-нибудь частности.
А какую-то Настя, литературу меня, передавали постулирую. Под полой, перепечатанную самиздатовским способом. Настя, нельзя было ее достать в магазинах
Настя,
книжных.
Настя,
настоящих поэтов.
Да. Спроси меня, что читал советский студент?
Что читал советский студент?
Я тебе расскажу. Я советский студент. Значит, Хосе Гвадалупе Мартинес Гарсия, мой друг, привез мне «Архипелаг ГУЛАГ» на испанском. Я его на русском так и не читал никогда. На испанском. Значит, кроме этого, мне давали Ахматову и доставали Ахматову. Мне доставали Цветаеву, мне доставали «Серебряный век», который издавался в Советском Союзе. Издавался тиражами, Настя, больше, чем сейчас. Просто советский народ был таков, что он сметал миллионные тиражи. Настя, сметал. Понимаешь, что такое? Сметал. Вот если издать что-то, 40 тысяч экземпляров сегодня, то это огромное событие в жизни издательского бизнеса. 40 тысяч экземпляров. Это событие.
Да.
Значит, издай в Советском Союзе в 80-м году Ахматову 40 тысяч экземпляров, сметена будет за 2 часа. Но уже к вечеру этого дня, еще. К вечеру этого дня, я тебе даю примеры, да, конкретные. Поняла. Конкретные, не цепляйся к словам, ладно? Пойми, нет, попробуй понять мысль. Ты вылавливаешь из моей речи слова и к ним цепляешься. Попробуй понять мысль. Значит, издание 40 тысяч, сегодня событие. А в Советском Союзе такого издания хватило бы на 2 часа торговли. На 2 часа. Советский Союз действительно был таков, что, заходя в метро, ты видела, как у всех открыты книги. Они ехали, читая книги, эти люди.
Понятно?
Читали под столом книги в офисе. В офис приходили, читали под столом книги, чтобы начальник не видел. Потому что надо было прочитать книгу и отдать. Понятно?
Да.
Какой-нибудь альтист Данилов была книга, там, в подражание, может быть, Булгакову, которая была зачитываема до дыры, передаваема друг другу. Понятно, о чем я говорю? Значит, какой-нибудь Пауло Коэльо, который подражатель, вполне себе дешевый подражатель китайского всякого, всяких мыслей. Значит, зачитывался до дыр, понятно? Значит, я просто тебе пытаюсь объяснить, что это была нация, другая нация была, не сегодняшняя. Это была нация, устремленная, имитационная или истинно к интеллектуальности и высокой художественности. Советская нация, имитационно или истинно, была устремлена к интеллектуальности и высокой духовности, и к художественности. Сегодняшняя советская нация, остатки ее, осколки, отрыжка, значит, не устремлена к интеллектуальности, нет.
Ну и не имитирует, в общем-то.
И ее не имитирует, что ужасно. Потому что когда был переход в 90-е, я был знаком с одним полубандитом, который работал в сфере нефтяного бизнеса. Один полубандит. Связи у него были с бывшими цыковскими, там, цыковские бывшие коммунисты. И он, значит, и все. Вот. Он мне дал свою... я спросил его, дай мобильник. Уже мобильники были. 974, такие Моторолы. Начинались на 974 номера. Значит... дай мне мобильник. Он говорит, на, вот я тебе дам визитную карточку. Он мне дал визитную карточку, на которой было написано «Кандидат экономических наук». Поскольку этот кандидат экономических наук не очень хорошо говорил по-русски, он, ну, так сказать, родной язык другой, не русский, то я его спросил, Я говорю, слушай, а у тебя кандидатская? Он говорит, ну, конечно, я, кстати, нормальный человек, я защитил кандидатский минимум и написал кандидатскую. Потом я узнал, что он нанял тетку из Плешки. Из Плешки. И тетка из Плешки написала ему кандидатскую. Но он защитился. Потому что даже бандит, советский бандит, бандит, Настя,
да,
имитировал кандидата экономических наук. А сегодня кандидат экономических наук имитирует бандита. Ты понимаешь разницу вектора? Вектор — это и есть главное, Настя. Вектор — это и есть принципиальнейшая вещь, Настя.
Да.
Ты понимаешь, да?
Да.
Вот и все, Настя. Вот и весь приговор. В Советском Союзе бандит имитировал кандидата экономических наук. Потому что его стыдно, его за шудру считали. Я видел человека, который имел цех. Цех по пошивке каракулевых шуб.
Это
было в 80-е. Цех по пошивке каракулевых шуб, значит, в Туркмении, Красноводск, ныне Туркменбаши. Этот господин, он был, значит, ну, как и отца, там, я сейчас не помню, кстати говоря, в Туркмении все такие бизнес-дела вели азербайджанцы и армяне. И армяне, и азербайджанцы. Потому что сами туркмены, в общем, не очень вели бизнес. Значит, он шил шубы. Он говорил какие-то вещи вполне себе развязные, типа, если ко мне поедет народный контроль, он говорил, до меня 20 километров, я все 20 километров выстелю купюрами по 100 рублей, посмотрим, когда они нагнутся. Ну, тогда это самое крупное, ну, сейчас, как сейчас, 5 тысяч. Я выстелю 20 километров купюрами и посмотрим, когда они нагнутся. Значит, но этот человек, в обществе, оказавшись в обществе, я был в его обществе однажды, подходил ко мне и старался изо всех сил вспомнить хоть что-нибудь из литературы, что-нибудь, и сказать что-то изысканное. Потому что он понимал, что если он будет говорить про деньги, то его будут считать за быдло. Быдло. В Советском Союзе человек, который говорил про деньги, считался быдлом, Настя.
Да.
Понимаешь? Быдлом.
Я знаю.
Да. Ты знаешь это?
Конечно.
Значит, это была страна иного вектора. Иного вектора. Понятно? А вот сегодня он бы меня считал за быдло. Понимаешь? И чуть позже пришли такие. И я очень хорошо помню, как один хозяин нефтяной корпорации, я знаком, по счастью, с несколькими, или по несчастью, не знаю, с несколькими хозяевами вот этих крупнейших нефтяных корпораций моей страны. Я знаком с ними. Понимаешь?
Да, и что же они?
И один из них однажды позвонил мне и тыкая, ну, это было в 90-е, в конце 90-х, тыкая, ты что там, можешь подъехать? Ну, подъезжай. Вот так, на «ты». Значит, и я, конечно, естественно, к нему не поехал. Естественно, к нему не поехал. Я, естественно, больше никогда не звонил. Я, естественно, больше не собираюсь с ним видеться. И больше на его заправках я вообще никогда не заправляюсь, если только не крайняя нужда. Понятно? Значит, но он уже не считал себя быдлом, тыкая журналисту. А мега-богатый пошивщик шуб каракулевых по тем временам советским, подходя к студенту, краснел и начинал вспоминать что-нибудь из литературы и говорил мне что-то там про Наваи и еще что-то, понимаешь? Значит, это разные страны. Мы перевернулись, как перевертыш. Быдло стало хозяевами. Быдло, которое раньше считалось быдлом, которое говорило про деньги, стало хозяевами. Понятно? Поэтому не удивляйся, пожалуйста, когда Дарья Донцова — лучший писатель страны, лучший артист Киркоров и так далее. Не надо удивляться, Настя. Это другая страна. Вектор обращен в антиинтеллектуальность.